Беседа пятая. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Послание к Колоссянам, глава 1, стихи с 26 по 28. Первое. Сказав о том, что мы получили, и показав из величия дарованных нам благ человеколюбие и славу Божию, Павел присовокупляет еще другое дополнение, что прежде нас никто не знал этой тайны. То же он делает и в послании к Ефесянам, когда говорит: «Ни ангелы, ни начало, ни иная каким-либо созданная сила, но один Сын Божий знает». Послание к Римлянам, глава 8, стихи 38 и 39. Потому и не сказал просто скрытую, но тайну. Как потому, что хотя она и ныне совершилась, однако она древняя, так и потому, что Бог издавна восхотел этого и так предначертал. Но почему об этом еще не говорит? Сокрытую от веков, говорит, и родов. И справедливо назвал тайной то, чего никто не знал, кроме Бога. Где же тайна? Во Христе, как говорит в послании к Ефесянам, или, как некогда сказал пророк, «От века и до века ты Бог» — Псалом 89, стих 3. «Ныне же открытую, — говорит, — святым его». Итак, все это есть дело домостроительства Божье. Ныне же, говорит, открытую. Не сказал совершилось, но открытую святым его. Если явилось одним только святым, то значит еще и ныне скрывается. Пусть же они, еретики, не прельщают вас, не знают, почему апостол сказал «только тем, которым благоволил». Смотри, как он везде предупреждает их вопросы. Которым, говорит, благоволил Бог показать, а воля его не неразумна. Он сказал это для того, чтобы они более покорялись благодати и не превозносились своими добрыми делами. Какое богатство славы в тайне сей для язычников! Глубокомысленно сказал и усилил речь, приискивая от преизбытка чувства пояснение к пояснению. Самая эта неопределенная речь «богатство славы в тайне сей для язычников» тоже содержит в себе пояснение, потому что слава более всего является в язычниках, как и говорит в другом месте, а для язычников из милости, чтобы славили Бога. Послание к Римлянам, глава 15, стих 9. И в других является великая слава тайны, но в них гораздо более. Людей более бесчувственных, чем камни, вдруг возвести к достоинству ангелов, единственно посредством безыскусственных слов и одной веры, без всякого труда, это действительно слава и богатство тайны. Подобно тому, как если бы кто-нибудь пса, издыхающего от голода и паршей, гнусного и отвратительного, уже не могущего двигаться и заброшенного, вдруг сделал человеком и показал на царском престоле. Смотри, они поклонялись камням и земле, считая их лучшими неба и солнца, думая, что весь мир служит им, были пленниками и узниками дьявола, и вдруг наступили на главу его и стали повелевать им и бичевать его. Слуги и рабы демонов сделались телом владыки ангелов и архангелов. Не знавшие даже, что есть Бог, вдруг стали сопрестольниками Бога. Хочешь видеть бесчисленные ступени, которые они перешагнули? Нужно было им, во-первых, узнать, что камни не боги. Во-вторых, что они не только не боги, но и ниже людей. В-третьих, ниже бессловесных. В-четвертых, ниже растений. В-пятых, что они, язычники, смешали совершенно противоположные предметы. Что не только камни, но ни земля, ни животные, ни растения, ни человек, ни небо, ни то, что выше неба, не есть Бог. Опять, что ни камням, ни животным, ни растениям, ни стихиям, ни горнему, ни дольнему, ни человеку, ни демонам, ни ангелам, ни архангелам, ни другой какой-либо из тех высших сил не должна поклоняться человеческая природа. Как бы черпая из некой глубины, им надлежало познать, что владыка всего, он есть Бог, что ему одному должно служить, что дивное устройство жизни есть благо, что настоящая смерть не есть смерть, а настоящая жизнь не жизнь, что тело восстает, делается нетленным, восходит на небеса, сподобляется бессмертие, водворяется с ангелами, приселяется. Человека, стоявшего так низко, после того, как он перешагнул все эти ступени, Христос посадил на небесах на троне. Того, который был ниже камней, поставил выше ангелов, архангелов, престолов, господств. Действительно хорошо сказал, какое богатство славы в тайне сей. Дело подобно тому, как если бы кто-нибудь глупого вдруг сделал философом. А лучше сказать, что ни говори, ничего не объяснишь, потому что и Павловы слова неопределенны, какое, говорит, богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас. Еще надлежало познать, что тот, кто выше всех, кто господствует над ангелами и имеет власть над всеми прочими силами, низшел долу, сделался человеком, претерпел бесчисленные мучения, воскрес и вознесся. Второе. Все это было следствием тайны. И Павел торжественно возвещает это, когда говорит: которая есть Христос в вас. Если же Он в вас, то для чего вы ищете себе учителей из ангелов? В тайне сей есть и другая тайна, но это по преимуществу тайна, которой никто не знал, которая досточудна, которой никто не ожидал, и она была сокрыта. Которая есть Христос в вас, говорит, упование славы, которого мы проповедуем, приняв Его свыше, которого проповедуем мы, а не ангелы, вразумляя и научая, а не повелевая и не принуждая. Ведь и то, что люди приводятся к Богу ненасильственно, есть дело человеколюбия Божье. Так как, научая слово великое, то он прибавил и вразумляя, что более свойственно отцу, чем учителю, которого, говорит, мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякого человека во всякой премудрости, то есть со всякой премудростью и разумом, или все говоря в премудрости. Поэтому здесь нужна вся премудрость, так как познать это не всякий может, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Что ты говоришь, всякого человека? Да, говорит, мы об этом заботимся. Что же, если бы это не исполнилось? Все-таки блаженный Павел старался сделать совершенным. Итак, это совершенство, а то несовершенно. Следовательно, кто имеет не всю мудрость, тот несовершен. Совершенными во Христе Иисусе. Не о законе и не об ангелах, потому что это несовершенно во Христе, то есть в познании Христа. Кто знает, что сделал Христос, тот постиг более ангелов. Во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь. Послание к Колоссянам, глава 1, стихи 28 и 29. Не просто стараюсь, говорит, не как случилось, но тружусь и подвязаюсь с великим тщанием, то есть с великим бодрствованием. Если я так бодрствую для вашего блага, то сами вы должны бодрствовать гораздо более. Затем, чтобы показать, что это дело Божье, говорит, силою Его, действующую во мне, могущественно. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 29. Показывает, что это дело Божье. Дающий мне силы для этого, очевидно, этого желает. Потому и вначале сказал «волею Божьей». Послание к Колоссянам, глава 1, стих 1. Итак, апостол сказал так не только по смирению, но и поистине. «И подвязаюсь». Этим словом он показал, что против него воюют многие. Затем выражает великую любовь. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии». Послание к Колоссянам, глава 2, стих 1. Чтобы не показалось, что причиной такого желания их слабость, он присовокупил и других, и еще не упрекает их. «Кто не видел лица моего в плоти?» Здесь ясно показывает, что они постоянно видели его духом и свидетельствует им великую любовь свою. Потому и прибавил, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища, премудрости и ведения. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 3. Вот уже он спешит и заботится перейти к учению, и не обвиняя, и не освобождая их от обвинения. Подвиг, говорит, имею. С какой целью? Чтобы соединиться. Это значит, чтобы они твердо стояли в вере. Но он не говорит так, устраняя все клонящееся к обвинению. Это для того, чтобы они соединились по любви, а не по необходимости или насилию. Он, как я сказал, неутомимо и постоянно поучал их. Потому и говорит «подвязаюсь», потому что я хочу, чтобы это сделалось по любви и добровольно. Я хочу не того только, чтобы было собрание, не уста только, но дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения. То есть, чтобы они ни в чем не сомневались, чтобы во всем были убеждены. Он говорит о том убеждении, которое происходит от веры. Бывает убеждение и вследствие умозаключений, но оно не имеет никакой цены. «Я знаю, — говорит, — что вы веруете, но хочу, чтобы вы были убеждены не в одном богатстве, но для всякого богатства, чтобы вы были убеждены и во всем, и твердо». Смотри, какое благоразумие у блаженного Павла. Он не сказал им «вы худо делаете, что не имеете убеждения», не обвинил их, но вы не знаете, как забочусь я о том, чтобы вы были убеждены разумно, а не безотчетно. так как сказал о вере, то и прибавляет: «Не думайте, что я сказал просто и необдуманно, нет, разумно, с любовью». Для познания тайны Бога и Отца, и Христа. Следовательно, привлечение к Отцу через Сына есть тайна Божья. И Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Если же они в нем, то он премудро пришел ныне на землю. За что же обвиняют нас некоторые неразумные? Смотри, как он говорит людям малосведущим, в котором сокрыты все сокровища. Он все знает, ведение. Не думайте же, что вы уже имеете все. Ведение и от ангелов, не только от вас. Значит, у него должно всего просить. Он дает премудрость и знание. Итак, словом «сокровище» показывает множество, словом «все», что он все знает, а словом «ведение», что он один знает. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 4. Третий. «Видишь, — говорит, — я это сказал для того, чтобы вы не искали знания у людей. Прельстил, — говорит, — вкратчивыми словами. Что же, если кто-нибудь говорит убедительно? Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами». Послание к Колоссянам, глава 2, стих 5. Последовательность требовала бы сказать: «Хотя я и отстаю плотью, тем не менее знаю обманщиков». Но теперь он оканчивает похвалой: «Радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа». Послание к Колоссянам, глава 2, стих 5. Чином он называет благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Это величайшая похвала. И не сказал веру, но твердость. Как будто говорит воинам, стройно и твердо стоящим: «Кто тверд, того не поколеблют ни обольщение, ни искушение. Вы, — говорит, — не только не пали, но у вас никто не расстроил и чина. Он поставил себя между ними, чтобы они боялись его, как бы он при них находился, потому что через это сохраняется чин благоустройства, сплоченность от твердости. Твердость же происходит тогда, когда ты, собрав много вещей, склеишь их плотно и неразрывно, тогда происходит твердость, как, например, в стене. То же делает любовь. Когда она плотно совокупит и соединит людей, живущих отдельно, она делает их твердыми. То же делает и мера, когда она не позволяет господствовать в нас размышлению, потому что как размышление разделяет и колеблет, так вера укрепляет и утверждает. Так как Бог даровал нам благо, превышающее человеческое разумение, то он по справедливости требует веры, потому что не может быть твердым тот, кто ищет объяснений. Все наши важнейшие догматы чужды умствований и доступны только вере. Бог нигде и везде. Что непонятнее этого для разума? И в том, и в другом содержится много необъяснимого. Он не заключается вместе, и в нем нет места. Он не произошел ни от кого, ни сам себя не сотворил, и не начинал своего бытия. Какой разум принял бы это, если бы не было веры? И не показалось ли бы это смешным? А не иметь конца, разве это не труднее всякой загадки? Он безначален, нерожден, неописуем и беспределен, И это тоже непостижимо. Не можем ли мы, по крайней мере, объяснить умом бестелесность его? Посмотрим. Бог бестелесен. Что такое бестелесен? Одно голое слово. Ум ничего не извлекает из него и ничего себе не представляет. Если бы он представил себе что-нибудь такое, то перешел бы к вещественному, к тому, из чего образуется тело. Значит, когда уста говорят о бестелесном, ум не понимает, о чем они говорят, или понимает только то, что бестелесное не тело. Да что я говорю о Боге? Что такое бестелесность нашей души, имеющей начало, заключенной в теле, описуемой? Скажи, покажи. Но ты не можешь. Она воздух, но воздух тела, хотя и не твердое. Из многих явлений видно, что он есть жидкое тело. Она огонь, но огонь тела, а действие души бестелесно. Почему? Потому что она всюду проникает. Если же она не тело, то бестелесное в определенном месте, поэтому и описуемо. Описуемое же имеет фигуру, фигура же состоит из линий, линии же — принадлежность тел. Опять, что значит бесформенный, не имеющий ни формы, ни вида, ни образа? Видишь, как путается мысль. Еще. Природе Божьей не свойственно зло. Но добрым каждый бывает только по своей воле, следовательно, зло свойственно ей. Но этого сказать нельзя, да не будет. Еще, по воле Бог имеет бытие или по неволе. Но и этого нельзя сказать. Еще, ограничивает Он вселенную или нет? Если не ограничивает, то сам ограничивается ею. Если же ограничивает, то он беспределен по природе. Еще, ограничивает ли он сам себя? Если ограничивает, то значит он и безначален не в отношении к самому себе, а в отношении к нам. Следовательно, безначален не по природе. Везде приходим к противоречивым заключениям. Видишь, какой мрак и как везде нужна вера, одна она тверда. Но если хотите, перейдем к меньшим предметам. Существо Божье действует. Что же такое в нем деятельность? Движение какое-нибудь? В таком случае оно неизменяемо, потому что движущееся изменяется. И состояние неподвижности переходит в состояние движения. Однако же существо Божье движется и никогда не бывает в неподвижном состоянии. Какое же это движение, скажи мне? У нас есть 7 различных движений. Вниз, вверх, внутрь, наружу, вправо, влево и вокруг. Кроме этого, бывает увеличение, уменьшение, рождение, разрушение, изменение. Но то движение не сходно ни с одним из этих движений, а совершается подобно движению ума? Вовсе не так. Да не будет, потому что ум движется иногда глупо. Действие Божье есть желание, но Он хочет, чтобы все люди были добродетельны и спаслись. Почему же это не исполняется? Значит, желание не то, что действие. В таком случае для действия недостаточно одного желания. А как же, говорит Писание, творит все, что хочет, Псалом 113, стих 11. Как и прокаженный говорит Христу, если хочешь, можешь меня очистить, Евангелие от Матфея, глава 8, стих 2. Скажу и другое, если хотите. Каким образом сущее произошло из несущего? Каким образом оно обращается в ничто? Что выше неба? И опять, что выше того высшего? И что выше этого? И что затем и так до бесконечности? Что ниже земли? Море. А ниже его что? И ниже этого опять что? А вправо-влево разве не такая же неизвестность? Четвертое. Но это невидимое. Хотите, скажу о предметах видимых, о том, что было. Скажи мне, как Иона был в чреве зверя и не погиб? Разве это согласно с разумом? Не напрасно ли старание объяснить это? Как кит пощадил праведника? Как не задушил его жар, как не сгноил? Если трудно быть только в глубине моря, то гораздо труднее находиться во внутренностях кита и в таком жару. Как Иона дышал там? Как доставало вдыхаемого воздуха для двух живых существ? Как кит изверг пророка невредимым? Как говорил Иона? Как он сознавал себя и молился? Разве вероятно все это? Если будем исследовать разумом, невероятно. Если же верой, то весьма вероятно. Скажу нечто более этого. Зерно в недрах земли гниет и восстает. Смотри, тут два противоположных чуда, и одно другого удивительнее. Удивительно и то, что зерно не истлевает, и то удивительно, что гниющее восстает. Где неверующие воскресению и говорящие, как эта кость соединится с другой, и вводящие тому подобные басни? Скажи мне, как Илия вознесся на огненной колеснице? Четвертая книга Царств, глава 2, стих 11. Огню свойственно жечь, а не возносить. Как Илия живет на небе столько времени? В каком находится месте? Для чего это случилось? Куда переселен Енох? Вкушает ли такую же пищу, как мы? Что мешает быть ему здесь? Но он не вкушает нашей пищи. Зачем он взят отсюда? Смотри, как Бог постепенно наставляет нас. Он переселил Еноха. Это не очень важно. Тоже показал нам в вознесении Илии. Заключил Ноя в ковчеге, но и это не очень важно. Тому же научил нас, заключив пророка в ките. Так и ветхозаветные события имели нужду в предтечах и прообразах. Как в лестнице первая ступень ведет ко второй, а нельзя с нее ступить на четвертую, и это имеет отношение к той, чтобы та служила путем к этой, и прежде первой нельзя ступить на вторую, так и здесь. Замечай знаки знаков, и увидишь это в лестнице, которую видел Иаков. Вверху, говорится, утверждался Господь, а внизу восходили и нисходили ангелы. Это предвозвещало, что Отец имеет Сына. Надлежало верить этому. Откуда показать тебе знаки этого? Как ты хочешь, сверху ли вниз или снизу вверх? Нужно было показать, что отец родит бесстрастно. И вот сначала родила неплодная. А лучше начнем сверху. Надлежало веровать, что сын рождается от отца. Что же, было и это предвозвещено, хотя не ясно, как бы в образе и тени, однако же было. А с течением времени становится несколько яснее. Жена, Ева, из одного человека, и он остается целым. Кроме того, надлежало быть какому-нибудь знамению рождения от девы. Рождает неплодное и не однажды, но дважды, трижды и многократно. Итак, неплодная была прообразом рождения от девы и побуждает наш разум к вере. Рождение от неплодной было знамением и того, что Бог-Отец один может рождать. Если человек, совершеннейшее существо, рождается и без него, бесстрастно, то тем более он рождается из существа, которое совершеннее человека. Есть и другое рождение, которое есть образ истины, наше рождение от Духа. Неплодное было образом и этого рождения, потому что оно не из кровей. А это рождение от Духа есть образ высшего рождения Сына от Отца. То рождение показало бесстрастие, а это, что может родиться от одного Бога Отца. Христос есть Владыка, выше всех. Надлежало веровать этому. Это показано в образе земли при сотворении человека. «Сотворим» сказано «человека по образу нашему и по подобию нашему». И довладычествуют они над всеми бессловесными. Бытие, глава 1, стих 26. Так Бог научил нас не словами, но делами. Рай показал различие в природе и превосходство человека пред всеми тварями. Христу надлежало воскреснуть. Смотри же, сколько прообразов этого. Енох, Илья, Иона, отроки в печи, потоп во дни Ноя, семена, растения, рождение, как наше. Так как сомнение о воскресении все могло подвергнуть опасности, то воскресение имело много прообразов, гораздо более, чем все прочее. Что все происходит не без провидения, об этом можно заключать из того, как у нас бывает. У нас ничто не остается без надзора. И для стада, и для всего другого нужно, чтобы кто-нибудь управлял. А что не случайно все произошло, показывает гиенна, показал потоп при Ное, огонь, потопление египтян, чудеса, совершившиеся в пустыне. Нужно было многое, что служило бы предзнаменованием крещения, и предзнаменования были. То, что совершено в воде, и многое другое, что было в Ветхом Завете, что было в купели, очищение больного, самый потоп, крещение Иоанна, надлежало веровать, что Бог предаст на смерть Сына Своего. Наперед сделал это человек. Кто же это? Патриарх Авраам. Таким образом, мы найдем прообразы всего этого, если захотим, если поищем в Писании. Но не будем утомлять себя, ограничимся этим. Будем иметь твердую веру и постараемся об исправлении своей жизни, чтобы благодаря Бога о всем удостоиться благ, обещанных любящим Его, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.